Мы не рабы. Вам доводилось видеть спортивный забег, в котором участвуют чемпионы Олимпийских игр, победитель забега во втором Б-классе, проходившая мимо женщина с авоськами и бегущий трусцой от инфаркта пенсионер? А ситуацию, когда второклассник обгоняет чемпиона? В фантастике, как ни в одном роде литературы, распространены призы и премии. Интерпрескон, Раскон, Странник, Урания, Бронзовая улитка, Аэлита – названия эти хорошо знакомы любителю фантастики. Призы вручают уважаемые мэтры и сотни собравшихся вместе читателей, авторитетные жюри и книгопродавцы. Критерием премий бывает и простое «нравится-не нравится», и тиражи книги, и строгие правила литературоведов. Полной объективности все равно нет. Конечно, ее и не может быть, но попытки к ней приблизиться, попытки посчитать по гамбургскому счету, все равно остаются. И вот несколько лет назад большой любитель фантастики Вадим Нестеров, писатель-фантаст Олег Дивов и журналист Алексей Евтушенко – прошу прощения, если кого-то забыл, организовали в интернете еще один конкурс с шутливым названием «Рваная грелка». Разумеется, это тоже не объективность, это лишь еще один взгляд на нее. Вначале арбитр, в его роли выступает какой-либо известный писатель-фантаст, задает тему, на которую надо написать рассказ. Затем все желающие, без деления на маститых и начинающих, в жестко оговоренный срок, 48 часов, пишут рассказы. Рассказы помещаются в интернете, они абсолютно анонимны, и голосуют по ним все участники конкурса. Разумеется, никто не вправе голосовать за свой рассказ. Что удивительно, в жесткие сроки и на заданную тему авторы ухитрились сочинить хорошие и не похожие друг на друга рассказы. Научная фантастика и фэнтези, притчи и сказки, рассказы смешные и трагические. Скажу честно, очень полюбил эту забаву и поучаствовал уже в 7 грелках. В первый раз я выступил с рассказом «Мы не рабы» и занял 13 место. Во второй раз я написал рассказы «Гаджет» 5 место и «Плетельщица снов» 30. В третий раз с рассказом «Не спешу» я занял 1 место. В четвертый раз «Рваная грелка» проводилась в сокращенном составе. Были собраны команды «Профи» и «Молодой шпаны». В общем зачете победила молодая шпана. Мои рассказы «Донырнуть до звезд», «Эволюция взглядов на научное мировоззрение» и «От голубя к Геркулесу» заняли соответственно 5, 17 и 19 места. В пятый раз я написал на конкурс 3 рассказа «Доктор Лем и нанотехи», «Нечего делить» и «Наносказочка». Результат 1, 7, 11 места. В шестой раз рассказов тоже было 3. «Вся эта ложь» – 10 место, «Живи спокойно» – 38 и «Удачи в новом году» – 40. В седьмой раз рассказ «Последняя ночь колдуна» остался 2. К сожалению, из-за занятости принять участие в нескольких последних грелках не удалось. Как видите, даже опытному писателю победить удается далеко не всегда. Но тут, как это ни банально, дорога не победа, а участие. Мы не рабы. Девушка была такой очаровательно глупенькой, что ей, наверное, даже не снились сны. «Вы не боитесь?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, продолжила. «А я так ужасно боюсь. Этот ужасный экзекутор...» «Экзекьютор», — поправил я. Милый лобик сморщился, будто пытаясь компенсировать недостающие внутри извилины. «Он же экзекуцию проводит. Экзекутор?» «Экзекьютор», — повторил я, разглядывая картины на стенах. Вроде бы обычные классические полотна, но с вариациями. Такие картины вошли в моду год назад и до сих пор не приелись публике. Чего там только не было. И «Последний день Помпеи», где на фоне рушащихся зданий шла веселая оргия, и «Скабрёзные охотники на привале», и совершенно непристойная смесь «Утро в сосновом бару» и «Алёнушки». Экзекьютор. Исполнитель. Он выносит приговор. По сути, он даже его не исполняет, но слово прижилось. «А экзекуция?» — жалобно спросила девушка. Я покачал головой, снял и протер очки. Она и впрямь была удивительно хороша. чудесная фигурка, где надо тонкое, где надо округлое. Красивое личико, слово «лицо» будет слишком грубым. Чудные светлые волосы, губы манящие. И полная дура, как и положено лицензированной девушке для удовольствий. Большинство девушек, подписывая стандартный годовой контракт, включают в него пункт о временном оглуплении. «Мне пора», — сказал я. Девушка вздохнула. Сказала с такой неподдельной грустью, что я на миг заколебался, стоит ли уходить. «Говорят, все блондинки дуры, а я считаю, что это неправда». Я ждал продолжения. Вдруг какая-то мысль прорвется через дремлющие нейроны. «А почему он не экзекутор?» — спросила девушка. Улыбнувшись, я встал и чиркнул карточкой по кассовому терминалу. «Не сложилось, милая. Я буду по тебе скучать». Она расцвела в ответной улыбке. «Я тоже, милый». И я вышел из помещения, где десяток беленьких, черненьких, рыженьких и лысых девиц ожидали клиентов. Все как одна красавицы, все как одна дуры. И я дурак. Дурак-экзекутор. Додумался, где искать будущую любимую, в городском борделе. На улице, несмотря на раннее утро, было жарко. Климатизаторы в городе не работали. То ли местные жители привыкли к такой погоде, то ли в мэрии проворовались сильнее, чем считали на земле. Я двинулся по проспекту Первопоселенцев к площади Независимости. На любой земной колонии есть такой проспект и такая площадь. И любую колонию рано или поздно посещает экзекьютор. Прохожих было немного, и почти все лица оказывались мне знакомы по трехмесячному путешествию на Левиафане. Местные сейчас радостно разгружают грузовые боты. Плечистые японцы в зеркальных очках последней модели деловито оглядывали достопримечательности. Церковь, ратушу, мечеть, здание суда. Памятник кому-то из колонистов, спасшему колонию от бедствий. Временами стекла очков подергивались радужной пеленой. Не удовлетворившись видеосъемкой, туристы делали голографическую съемку местности. Другая группа туристов усаживалась в экскурсионный автобус. Их ждала обычная программа – экскурсия к месту посадки колониального баркаса, визит в деревню аборигенов, охота на диких зверей в ближайших джунглях, ужин в ресторане с местной кухней, а после – для лиц с крепкими желудками – невинные ночные шалости. Маятниковый лайнер будет ждать на орбите еще сутки, а потом неумолимые законы гиперпространственной физики швырнут его к следующей планете. Надо спешить, надо успеть повидать все, за что заплачены немалые деньги. А вдвойне спешить надо мне. За сутки я должен влюбиться и вынести приговор. Памятник, как ни странно, мне понравился. Он изображал благообразного бородатого мужчину с короткой стрижкой. В руке бородач держал что-то вроде посоха, что придавало ему внешность сказочного мага. Но подпись на постаменте гласила, что передо мной старший механик колониального баркаса, на 4-м году полета добрым словом и обрезком титановой трубы, усмиривший мятеж. Я даже посмотрел короткий игровой ролик, из которого следовало, что главную роль в усмирении сыграли таки добрые слова, а обрезок трубы служил лишь вспомогательным фактором. Ролик был хороший, но мои очки, подключенные к закрытой базе данных, немедленно выдали иную версию событий, где злосчастной трубе отводилась более заметная роль. Возле памятника меня и начали пасти. Вначале я заметил двух топтунов. Один азиат, другой европеоид. Потом появился третий, пожилой негр. Потом четвертая, хорошенькая рыжая девица. В окружении этой четверки я свернул в узкий проулок между мэрией и двухэтажным универсальным магазином. Там меня ждал симпатичный интеллигентный юноша, похожий на музыканта или молодого перспективного актера. Очки, однако, отработали его сразу, перед глазами побежали строчки досье. Сын мэра был вовсе не музыкантом, он возглавлял местную тайную полицию. По колониальным масштабам серьезный пост. По земным достаточно сказать, что все подчиненные юноши в количестве 4 человек стояли сейчас за моей спиной. «Здравствуйте, господин исполнитель», — — сказал юноша. «Здравствуй, Денис», — ответил я. «Что ж ты всех служак сюда собрал? А если кто-то из туристов наркоту провез?» «Все чисто», — быстро ответил юноша. «А если кто-то собирается контрабандой кристаллы с рудника вывести?» Перед глазами замигала оранжевая точка. Денис напрягся. «Это серьезно, исполнитель?» «В общем-то, это не было моим делом». «Но почему бы не помочь законной власти?» «Приглядитесь к толстому рыжему немцу», — посоветовал я. «Особенно поинтересуйтесь, нет ли у него контейнера импланта в брюшной полости». Почти неуловимый жест, и азиат с девушкой ушли. «Спасибо, исполнитель», — сказал юноша. «Скажите, что нам грозит?» Я молчал. «Мы никогда не отвечаем на такие вопросы». «У нас самая обычная колония», — будто себя уговаривая, — сказал сын мэра. «К земле лояльны, общих законов придерживаемся. В целом». Я ничего не сказал. «А с теми аборигенами было не ясно, что они разумны», — продолжал юноша. «Да это и сейчас еще не до конца доказано. И виртуальный притон мы закрыли, как только директива с земли пришла». Что я мог ему сказать? Что эта колония и впрямь не худшая из сотни мелких человеческих поселений. Что у них хотя бы не процветают изуверские культы, не практикуется рабство, к местным формам жизни относятся достаточно гуманно. Что я еще не вынес приговор, да и вряд ли он окажется суровым. Нам запрещено отвечать на такие вопросы. Первое правило, которое я усвоил с 5 лет, обучаясь на экзекьютора. Никаких дискуссий с подследственными. Ребенком я проверял школы, в возрасте этого паренька контролировал мелкие фирмы и никогда, никогда не отвечал на вопросы. «Ты уже вынес приговор, исполнитель?» — спросил юноша. Я повернулся и двинулся обратно. «Что случается, если исполнитель гибнет?» — вопрос ударил в спину, будто выстрел. «Следующий экзекьютор учитывает этот факт». Я обернулся. «Но нас не так-то легко убить». Эмоциональный индикатор пульсировал багровым. «Неужели на этой планете и впрямь творится что-то серьезное?» «Какое ты имеешь право судить?» — выкрикнул юноша. 20 лет колония была изолирована от Земли. Потом 30 лет без единого корабля. Вы, наконец-то, соизволили наладить транспорт и первым делом прислали палача. Спасибо. Наконец-то прибыл палач, прибыл царь и бог, который вправе судить». Вот тут я счел себя вправе ответить. «У меня нет этого права. Пока нет. Но будет». Мимо изрядно нервничающего негра, мимо второго, более спокойного агента, я вышел из переулка. Что ж, разговор состоялся. Он обязан был состояться в той или иной форме. Со мной мог встретиться сам мэр или местные криминальные заправилы. Или представитель тех и других, вроде этого честолюбивого паренька. Мысленно я отметил. Явная тенденция к наследованию власти. Это небольшое преступление. Но все-таки. С летающим транспортом на планете было плохо. Левиафан должен сгрузить 50 легких флайеров, но пока весь планетный авиапарк состоял из старых, еще на колониальном баркасе привезенных шлюпок. 10 машин находились в общественном пользовании, 2 или 3 в личном. Еще 5 служили в качестве такси. Я не стал реквизировать общественный транспорт, а пошел и нанял последнюю тачку. 4 уже были арендованы японцами. Пилот прилагался, рослая молодая женщина с чуть грубоватыми манерами. «Жанна», — протягивая руку, сказала она, — «вас за пульт не пущу и не просите». «Даже не подумаю», — пообещал я, пожимая крепкую ладонь. «Управлять старой техникой нас учили, но куда спокойнее довериться местному пилоту». Женщина чего-то ждала. Наверное, хотела, чтобы я представился. «Полетели?» — сказал я. «Времени очень мало». «Странные вы», — пожимая плечами, ответила Жанна. «Я землян другими представляла». «А много землян вы видели?» — не удержался я. «Телевидение уже 30 лет работает. Земляне, они...» — Жанна заколебалась. «Веселые? Открытые? Симпатичные? Компанейские?» Женщина кивнула. «Земляне разные», — сказал я. Милая девушка из борделя ничего бы не поняла, а Жанне хватило нескольких секунд.
«Так вы передачи для колоний фильтруете», — воскликнула она. «Точно?»
«Конечно. Гиперсвязь — дорогое удовольствие. Зачем транслировать в колонию всякую ерунду?» Жанна захохотала и открыла дверцу кабины. «Со мной сядете? Или в пассажирский салон?»
«С вами», — устраиваясь в кресле второго пилота, сказал я. «Неудобно гонять такую махину ради одного пассажира».
«Вы же заплатили», — коротко ответила Жанна. «Других машин пока нет. Правда, что на Левиафане сотни флайеров?»
«Полсотни».
«Все равно хорошо», — кивнула женщина. «Как хочется водить хорошую машину, а не этот утюг». «А вы меня насмешили, да. Значит, земляне врут колонистам».
«Случается. Родители тоже не рассказывают детям о всех своих проблемах».
«Если так рассудить, то все верно», — согласилась Жанна. Опустила руки на пульт торжественно, будто пианист на клавиатуру. Спросила: «Мы вам кажемся смешными? Дикими?»
«Вовсе нет», — ответил я, не кривя душой. «У вас вполне процветающая колония».